Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 26 мая, четверг, от радиостанции «Говорит Москва» в эфире. Программа «Отбой», чуть не сказал, голевая передача, вот так давно я не был здесь в это время, отвык. Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, во-первых, готовимся к коллапсу, судя по всему, судя по тому, что я вижу в окно, сейчас какой-то бешеный ливень начнется на улице, погода, конечно, резко испортилась, это грустно, у всех коллег с помытыми машинами, ну что я могу вам передать, ну, держимся, ребят, держимся, такая вот наша судьба, ездить все-таки на грязных. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373948, код 495. Также у нас идут прямые трансляции. Наша прямая трансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Обязательно вы должны быть подписаны на наш телеграм-канал. Все новости, самые свежие, раньше всех, быстрее всех, в полном объеме, плюс еще и прямые трансляции можно смотреть. Ну и для тех, кому не очень нравится смотреть что-либо в Телеграме, пожалуйста, добро пожаловать к нам в нашу группу ВКонтакте. Там тоже идет прямая трансляция, там тоже есть чат, куда вы можете писать, так же, как и делаете это в бот или в смс-портал. Я буду отслеживать этот чат в том числе. Вот сейчас открою у себя эту трансляцию. Где она тут? Вот она здесь. Почему-то она не работает. Это, наверное, на завтра. Да, это не на завтра трансляция. Слушайте, одинаковые просто. И там фотография у меня какая-то новая. Господи. Так даже и не признал сам себя. Все, открыл. Есть, пожалуйста, Света Москва, Света Прошкина уже здесь. Говорит, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Присоединяюсь. Добрый вечер, столица. ИКАД приветствует, пишет Глеб Урал. У нас сегодня тоже штурмовое предупреждение. А я собираюсь в баню, возьму с собой колонку и буду слушать «Отбой». И это правильно, Глеб Урал. Я так и думал, что никакое штурмовое предупреждение, в принципе, на Урал не возьмет. И вот на Урале люди, когда шторм, в баню идут. В принципе, все сходится. Зачем в России вообще мыть машину? У нас погода, грязь засохла и грязь замерзла. Хорошо, да, профьюзер написал. Ну ладно, от шуток давайте перейдем все-таки к чему-нибудь конкретному. Школа, все, ура, пишет Александр Перепелкин, я буду выпивать. Я надеюсь, что вы не школьник. Хотя, если, в принципе, это 11 класс вы окончили, то ничего такого в этом нет. Смотрите, новость такая сегодня пришла. Верховный суд Российской Федерации на месяц отложил рассмотрение иска по нацбатальону «Азов». Дело будет рассмотрено в закрытом режиме 29 июня. Об этом в РИА Новостям сообщили в пресс-службе суда, не уточнив причину. Минюст просит Верховный суд признать батальон «Азов» террористической организацией. После решения Верховного суда любой участник может быть привлечен как пособник террористической организации. Уголовный кодекс России предусматривает для ее участников срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Для организаторов от 15 до 20. И вот у нас вот есть такая история. Отложили вынесение решения по «Азову». Хочу у вас узнать ваше мнение, как вам кажется, что это такое, почему отложили, не тот ли самый обмен планируется, которого мы все опасаемся, ну, может быть, не все опасаемся, может быть, вы наоборот как раз очень даже и хотите увидеть этот обмен, либо же это может быть какая-то другая причина, например, готовят доказательную базу, готовятся к делу для того, чтобы уже никаких вариантов просто в принципе не было. Варианты возможны, вот есть новость, давайте обсуждать, как вам кажется, о чем она и к чему это все идет. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте,
Денис. Ну, я думаю, это все у нас продолжается политика с 2014 года, потому что, по-хорошему, нам надо вообще-то признавать, Азов же у нас это часть ВСУ.
Да.
То есть у нас получается как? У нас, то есть, у ВСУ есть часть, которую мы хотим признать, типа, как бы, террористической организацией, а само ВСУ не террористической организацией.
Хорошее, я вам скажу, такое, да, уточнение. То есть вы предлагаете либо не признавать никого, либо признавать всех. Чтобы по-честному.
Ну, они не могут признать всех, потому что тогда им надо признавать украинское правительство, как бы террористической организации. Тогда как, какие с ними переговоры, и какие, самое главное, как мы им платим деньги террористической организации за прокачку нашего газа и нашей нефти.
Угу, угу.
Понимаете, тут такая ситуация, у нас мы чуть-чуть немножко беременны.
Угу.
Поэтому говорю, для меня вообще дико, почему мы не признали ВСУ террористической организацией, после того, как оно обстреливает наши же, извините, территории. Почему мы не СБУ не признали террористической организацией, потому что она участвует там в убийстве наших военнослужащих.
Да.
Понимаете? А дальше вопрос, а почему мы не признали там и Зеленского, и его Шоблов, там террористические тоже организации, которые участвуют там в убийстве там тоже наших граждан, понимаете?
Да, понимаю.
Но юридически мы не можем это сделать, мы даже не можем им объявить войну, в силу того, что если мы объявляем им войну, тогда вот эти все наши так называемые хитрые схемы по продаже чего-то кому-то и как-то, они, ну, должны закрываться. Потому что, понимаете, мы как это, мы их признали террористически и платим им деньги.
Угу, да. Нет, я вас понимаю, да. Хорошее замечание, спасибо. Я вам больше скажу, и даже они не объявляют нам войну. Война-то никем не объявлена. В принципе, да, причины, наверное, именно такие, как вот только что наш слушатель сказал. Интерес такой, да, немножечко праведного гнева, который понять можно. Либо мы признаем террористическими всех, но тогда уже по-честному, да, никому ничего не платим, все террористы, просто потому что ведут себя как террористы, и, значит, обращаемся с ними как с террористами. Либо тогда, наверное, никого не признаем террористами. Получается, что легче признать всю Украину террористической организацией, пишет Руслан Ша. Исключая, конечно, мирных жителей. Так, все говорят, что это чтобы сдавались быстрее, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Чтобы сдавались быстрее что? Поясните. Не делаются какие-то шаги в сторону признания, в сторону суда? Он откладывается для того, чтобы сдавались быстрее. А какая связь? В чем здесь? То есть люди будут сдаваться, понимая, что они не попадут под суд. Такая логика, наверное. Ладно, может быть, принимаем. А при чем тут суд по Азову, если должен быть трибунал? Или это не по каждому, а в целом, пишет Hard Q. Честно, не знаю. Я не знаю, что вам здесь сказать. Как будто бы должен быть трибунал. Кто-то говорит о трибунале, кто-то говорит о суде. Но вот на данный момент суд. Но тут вообще, в принципе, вот смотрите. Минюст просит Верховный суд признать батальон Азов как организацию, террористической организации. И всех, кто причастен к этой организации, уже потом каким-то образом. То есть это не конкретных людей, не тех, кто сейчас там сдался в плен, той же самой Азовстали. Нет, это вот в принципе организацию. Почему здесь откладывается? Не знаю. Суд должен быть в ДНР и ЛНР, пишет Уринон Крюков. Если вдруг где-то я мимо читаю, не обижайтесь сильно. Кто будет сдаваться, знает, что ему грозит 20 лет. А так не признают, да и будут больше сдаваться, пишет Алексей Земцов. Логика, в принципе, прослеживается. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373948. Вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Георгий. Вадим Подмосковье. Вот работаю под дождем, звоню просто от ярости. Понимаете, вот надо прекратить эти глупые разговоры про какие-то там, про какую-то месть, суды и все. Вы понимаете, что мы консолидируем украинское общество, и все, особенно правящие вот эти все ребята, они понимают, что что-то им будет там все. Наоборот, нужно сейчас их убаюкивать, расслаблять. Ничего, ребята, там как-нибудь, все такое. Надо делать свое дело без вот этих глупых разговоров. Понимаете, Георгий, понимаете момент?
Да, я понимаю.
Надо ну делать вот донесите его хоть до кого-нибудь, до этих вот наших рефлекторных аналитиков. Спасибо.
Рефлекторных аналитиков. Да, ну я же не знаю. Да, наверное, вот мы сейчас с вами все вместе, в принципе, доносим те или иные позиции, наверное, даже и до рефлекторных аналитиков. Почему нет Александра Асафова, спрашивает 85-й. Александр Асафов попросил его сегодня подменить. И завтра тоже не будет Александра, завтра здесь тоже буду я. Вот так вот концовку недели проведем мы с вами в одной дружной компании. Есть комбатанты, есть военные преступники. С точки зрения юриспруденции разница огромная. Высшее юридическое могу кратко пояснить в эфире, пишет нам Сергей Коченев. А, Сергей, позвоните и поясните, только напишите вот ваши последние 4 цифры номера, чтобы я мог понять, что это точно вы звоните. Возьму вас в эфир и поговорим. Что значит убаюкивать? А, может, еще и по головке погладить, пишет Василий. Знаете, ну, многие считают, что, в принципе, можно и погладить по головке. Я знаю, что... Ну, я просто читал, наблюдал, да, реакцию людей там в комментариях к разным видеороликам, которые начали появляться вот с этими разрозненными группами азовцев, которые выходили с Азовстали, они там сколько, несколько дней же выходили все. И вот там было несколько роликов, ну, они выходят, то есть, выходят, сами складывают свое оружие в кузов, сами садятся в какие-то троллейбусы, там был такой комичный очень троллейбус, где реклама цирка еще была на стекле, разошлось это по интернету. Сидят там, с ними все разговаривают, ну, то есть, все очень-очень так цивилизованно и мирно. В каких-то роликах им говорят, ничего там, парни, сигареты завтра будут, сейчас сигарет нет, воду раздавали. И вот это вот у людей такое спокойное отношение к нацбатальону Азов вызывало, мягко говоря, негативные эмоции. Это я прям вот очень мягко сейчас выражаюсь. Я, наверное, был, в принципе, в этом же ряду. Я понимаю задумку, я понимаю, что мы показываем себя с как бы полной противоположностью тому, что делает украинское государство, как они обращаются с военнопленными, вся эта стрельба по ногам и так далее. Вот наши военнослужащие народной милиции Донецка и Луганска, это вот прям вот полная противоположность. Мы такие хорошие, добрые, у нас все в плену, чувствуют себя чуть ли не как в санатории. Это, конечно, преувеличение, но на самом деле, особенно учитывая, что они там 3 месяца сидели в подвале, в принципе, я думаю, что это даже и лучше, чем санаторий сейчас. И вот это как-то, ну, не понимает, как мне показалось, наш народ такого отношения. То есть есть люди, которым все-таки вот говорить, а сигареты будут завтра, наверное, не стоит. Либо же не стоит это записывать на видео. Ну, потому что это самые натуральные террористы, которые воюют террористическими методами, которые все в нацистских татуировках, у которых в голове каша, и это я вот сейчас выбираю формулировки, нацистская каша. А мы им сигареты предлагаем, понимаете? И вот тут еще и не можем террористами признать, все что-то куда-то откладываем и так далее. Вопросы возникают. Возникают. Давайте, ладно, дальше попробуем разобраться, что же это такое, почему отложили суд по рассмотрению иска по нацбатальону Азов. 7373948, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Георгий, добрый день, Евгений. Здравствуйте, спасибо, Евгений, что предоставили эфир. Смотрите, Георгий, мои наблюдения по поводу того, что происходит сейчас на Украине, да, учитывая то, что живут там мои родственники, там, двоюродный брат, сестра, там, да, и... по отцовской, по материнской линии. Так вот, смотрите, значит, что там сейчас происходит с головами, с умами. То есть даже те наши родственники, которые к нам приезжали сюда в Россию и очень лояльно были относились еще 8 лет к нам, они к нам приезжали сюда и работали, и жили здесь у нас какое-то время, да. Сейчас за эти 8 лет с ними произошла какая-то вообще, ну, патологическая метаморфоза, произошла в сознании, да. То есть вот моя сестра двоюродная, она сейчас в Германии в качестве беженки. Из Запорожья она уехала в Германию, да, с семьей. И она оттуда вещает, там мама моя с ней общается, да, там созванивается там немножко. Она, значит, она говорит, что там, понимаете, там столько мозги промыты, жутко, за эти 8 лет. То есть время было упущено. Не буду говорить, кем и чем, и зачем, и почему, да. Ну, просто факт есть факт. Я говорю просто своих наблюдений личных, да, с своими родственниками, которые были достаточно лояльно, относились и позитивно к России. Можно было сказать, они были пророссийские граждане Украины, понимаете. Сейчас за 8 лет моя двоюродная сестра, Вика ее зовут, да, она просто такую чушь несет, такую ахинею про Россию сейчас говорит, что, говорю, Вика, ты просто, ты реально зомбирован информационно, как бы, там аргументы не работают от слова совсем, понимаете. И позиция, знаете, какая у них случилась, что произошло? Вот, Стокгольмский синдром, знаете, да, что такое?
Да, наверняка, конечно.
Сюда. Вот мое личное мнение, что вот с большинством людей, которые проживают на этой территории, да, под названием Украина, именно в бытовом плане, да, в социальном, они, знаете, вот страдают этим стокгольмским синдромом. То есть они адаптировались под эти вот новые реалии, связанные там с этими неонацистскими подразделениями, вот этими всеми, со всякими обществами, все такое прочее. То есть позиция смешалась стокгольмского синдрома с хатоскрайническим синдромом, с синдромом хатоскрайника, понимаете, да, о чем я говорю?
Да-да-да.
И люди запараллелили в своем сознании, в бытовом. То есть они вот, вот это где-то там, а вот это вот местечково, где-то вот тут мы живем, там бы как бы поесть, попить, спать, лечь, детей где-то там поучить, и все, и больше нас ничего не волнует. Понимаете, у них вот такая психология была. Ну, я как бы свои личные наблюдения говорю по своим родственникам, двоюродным вот этим всем сестрам, братьям. Так вот я о чем говорю, что время было упущено, 8 лет. Сейчас, чтобы этих людей даже, которых переформатировать и вернуть в прежде лоно пророссийское, сейчас я не знаю, какие нужно просто, я не знаю, это чудо Божье должно произойти, это нужно всем россиянам встать на молитву в первую очередь, да, я как человек православный говорю, да, то есть молиться за своих братьев, вот, заблудших, я так скажу, да, в сакральном смысле слова, молиться за них, чтобы Господь их вразумил, потому что вот аргументами и вот такими вот в кратчайшей перспективе я считаю, что это сделать невозможно. Вот, извините за эмоциональность немножко. Потому что я родился на Украине, ну вот,
не, до 3 лет я там
жил, и там, эта территория мне, малая родина, она мне как бы, ну, я очень люблю украинскую культуру, казачество запорожское, самое, у меня как бы родственники, в этом смысле, род идет из запорожских казаков, да, по материнской линии там, да, вот, я
ну, в Запорожье скоро съездите в российское.
Да, дай бог, да. Я вообще говорю, это моя родина мала, Хортица, как бы, и вообще казачество, оно же всегда было связано с Россией, то есть это православие было, основа защиты казачества, защита православия была. Сейчас уния поднимает голову, то, что все время казаки запорожские прочие боролись, то есть хазария, новый хазарский каганат какой-то там формируется новый, понимаете, то есть, ну, такой, как что-то такое похожее на хазарию, то, что раньше была, вот хазарский каганат был, да, то, что сейчас там похоже что-то начинает происходить. Или уже, вернее, происходит. Поэтому вот, извините еще раз за эмоциональность. Да, спасибо,
понятно,
за
понятно. Время. Спасибо. Ну, по поводу вот этих промытых мозгов и так далее, ну, это действительно, да, это так. Я, честно, даже представить себе не могу, как можно это выправлять, но это точно в кратчайшие сроки сделать нельзя. Ну, там... ну, знаете, они же то же самое и про нас, в принципе, говорят, что у нас мозги промытые. Просто проблема в том, что когда вдруг... Ну, я насмотрелся тоже всякого разного там в интернете, как сейчас вдруг возродился жанр чат-рулетки. Знаете, вот в свое время на заре интернета была популярная история, когда там снимали вот этот чат-рулетку. Это такой случайный чат, видеочат в интернете. То есть просто тебя раз и на случайного человека кидает. Ты можешь пообщаться с этим случайным человеком. И вот там сейчас очень популярно. И у них, и у нас общаться друг с другом через эту чат-рулетку и обычно поливать, на самом деле, друг друга просто грязью. Но иногда получаются такие забавные, интересные разговоры. И вот когда ты начинаешь слушать про историю, когда они там заводят спор на исторические темы, когда они абсолютно на серьезных щах, как говорится, начинают претендовать, в принципе, на Россию, когда они говорят, что современная Россия, это на самом деле никакая не Россия. Россия это Украина, ну, просто вдумайтесь, да? Россия это не Россия, Россия это Украина. Это, кстати, та самая Украина, которая не Россия, да, вспомним, великое суперпроизведение, да, бывшего президента. Вот эта вот Украина, которая не Россия, на самом деле Россия. Можно называть ее Русь, либо Русь-Украина. За это очень топит советник президента Алексей Арестович, например, это его теория. И вот они произошли чуть ли не от скифов. Приводятся там какие-то примеры. Я видел учебники, где рассказывается про тех самых скифов. Очень много говорится про Киев, мать городов русских. И что, ну и раз Киев, мать городов русских, значит, это они русские. При этом они не хотят быть русскими, они украинцы. Ну, то есть они даже сами разобраться не могут. Но это все, вот эта безумная какая-то каша, нагромождение очень странных теорий, которые все были в одну кучу сброшены, все это полито немножечко бандеровским соусом, посыпано Шухевичем, и вот это все работает. Видимо, потому что запускали вот эту дурь на протяжении, ну, как минимум 8 лет, да, и действительно запускали, сейчас продолжают подливать туда в огонь маслица. Но это работает. С этим, конечно, да, придется каким-то образом действовать, что-то там менять, объяснять. Это надолго. Да, но вот про людей из Азова нельзя сказать, что это люди с запудренными мозгами. Вот кто-то тут пишет, передергивая 558 на конце. Ой, а что, это все украинцы у нас теперь в нацистских татуировках? Кто сказал, что все украинцы в нацистских татуировках? Я сказал, что есть вот там. И даже не все люди, я думаю, вот из этих подвалов, я уверен, кто вышли из Азовстали, даже не они, они не все там нацисты. И они не все там в татуировках. Они даже, наверное, не все там из батальона Азов. Но там очень их много. И там безумное количество людей в этих татуировках. У, ну, которых прям, ну, все буквально написано на лице иногда, у кого-то на теле. С символами, с портретами, с лозунгами, все есть. И их очень много. И это не запудренные мозги, это люди идеологически заряженные, которые делали свое дело, в которое отчасти верили. Ну, вот такая вот у них вера. Вера в свои нацистские убеждения. И они относительно этих своих убеждений действовали. Надо наказывать этих людей за это. Я считаю, что безусловно надо. Самой строгой мерой, какая только в принципе существует. С каждым по отдельности разбираться или нет, это пускай юристы решают. Но разбираться надо, а мы вот пока как-то откладываем суды. Не нравится это, честно вам скажу. Так, на кого менять, пишет Виталий Филей, как вариант, да, если будут менять? На того самого нечесанного Медведчука, который сейчас кроет Порошенко, и скорее нужен для внутриукраинских разборок. Не дешево ли? Я не знаю, на кого менять. Я надеюсь, ни на кого. Я очень надеюсь, что ни на кого. Ну, потому что, ну, этого не поймут. Ну, я не пойму. Почему вот этих людей надо будет поменять? Честно скажу, я думаю, многие не поймут. Ну, и... Пока, да, если уж быть до конца честными, все, что про обмен, это слухи какие-то. Вот там где-то кто-то сказал, и мы все это понесли. На самом деле от официальных лиц не было сказано ничего, ни про какой обмен, ни разу. Украинских не берем, они там что-то не говорят. Они в день 3 раза меняют свои показания. Никто про это не говорил. Это мы так уже просто, да, сидим, на всякий случай приготовившись к неожиданностям. Ладно, давайте, Медведчук уже причесанный, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну да, он там Порошенко гасит, там надо сейчас сначала Порошенко загасить Зеленскому. Там же у них война, как они говорят, идет. Там же нет дел поважнее, чем разобраться со своими политическими оппонентами. Ну, то есть, понятно все, в принципе. Такая шутка, он же комик. Ха-ха. Я думаю, Порошенко не очень смешно сейчас. Русский в нацистских татуировках тоже много... Русских в нацистских татуировках тоже много, убежало сообщение, а вот украинцы утверждают, что во Азове татуировки запрещены. Украинцы утверждают, что они произошли от скифов, я еще раз вам говорю, что они на самом деле Русь-Украина, наследники Великой Киевской Руси. Они много чем утверждают, эти прекрасные люди. Они еще недавно море черное выкапывали, если вы забыли. А то, что русских в нацистских татуировках тоже много, ну, наверное, много. Я, правда, ничего не слышал о том, что они объединяются в целые батальоны, становятся частью вооруженных сил и диктуют повестку в стране. Это маргиналы, самые настоящие. Сволочи, которых свои же ни в грош не ставят. Это для любого нормального человека сволочь. Вот любой, кто себе Гитлера набил на пузе, я не знаю, где угодно. Ну, помимо того, что ты идиот, ты еще и сволочь. Это нормально. А там это народные герои. Вот и разница вся. Странно, что приходится это из раза в раз пережевывать. Просто на самом деле даже немножечко надоело. Да, сектанты, они натуральные. В том числе там очень много завязано на языческих символах, на рунах. Ну, вот это вся, да, тоже такая очень околонацистская история с этими рунами. Давайте вспомним, это черное солнце, символ, который вот у Азова, да, на их гербе, под которым, кстати, недавно в Баффало негров пострелял мужик. С удовольствием из какой-то там винтовки поубивал кучу людей. С этим же символом на груди ходил. Звоночек, о чем-то это говорит? Ну, мне кажется, да. Много нациков и без татуировок. Что будем делать, Евгений Николаевич пишет. Выяснять, кто из них кто. Проводить расследование. Ну, то есть с татуировками. Знаете, человек, когда у человека на лбу написано «преступник», да, ну, в принципе, тут с ним уже все понятно. Сложность заключается в том, чтобы найти того, у кого на лбу не написано. Ну, пускай занимаются следственные органы, они свой хлеб же не зря едят, они, думаю, умеют такие вещи делать. По идее, Азов сейчас судить нельзя, а то другие сдаваться не будут. Попозже, пишет Никита Петелин. Но, видимо, вот, Никита, именно такая логика где-то там и присутствует. По крайней мере, против такой логики ничего не имею. Если это такое стратегическое решение, сейчас чуть подождем, потому что потом, чтобы сдавались и так далее и тому подобное, это нормально. Да-да, на родине в Курской области еще с 90-х не расслышал. Не случайно ваша обаяние, наша оболонь созвучны. Это наша украинская земля, пишет Трутневский. Знаете, я, наверное, даже комментировать это не буду. У нас сейчас новости, а потом мы продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня четверг, 26 мая. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Продолжаем говорить про Украину, про то, что там сейчас происходит, про батальон «Азов», про суд над ними, которые отложили по тем или иным причинам, отложили на месяц. Пытаемся разобраться, что это за причины такие. Наш смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8. Код 495. Также у нас идет прямая трансляция в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь обязательно. Самый лучший телеграм-канал на свете. Так же, как и ББН в здании. Туда, кстати, тоже подписывайтесь. Все самые свежие новости, комментарии экспертов, выдержки из эфира. В общем, все-все-все. Плюс и сам эфир можно там смотреть. Если не устраивает вас телеграм, то можете смотреть наш эфир во ВКонтакте. Там есть еще и чат, в отличие от телеграма, там можно переписываться так же, как это мы делаем через смс-портал или телеграм-бот, но там еще и вы можете переписываться друг с другом. Давайте, кстати, почитаю сообщение. Возможно, идет следствие, и кандидатов на трибунал еще много, пишет Света Прошкина. Возможно, Андрей Горбунов. Мыслю, что им хотят приговор пожестче сделать. Тоже как вариант. Так, что есть еще? Почему-то я думаю, процентов 90 материалов нельзя будет показать, чтобы смотрящие в психушку не уехали. Ну, я думаю, что... Ну, это уж какие-то очень чувствительные должны быть люди, чтобы в наше время... либо это какие-то должны быть экстраординарные супер-пупер материалы, чтобы от них отъезжать в психушку. Всякое бывает. Я по отцу украинец, и нет ненависти никому, ну, кроме убийц, нацистов и сволочей. Так только к ним и должна быть. Больше никому не должна. Вот, например, интересную мысль, точнее не мысль, а наблюдением делится Олег Грей. Пишет, вот готов с вами поспорить. Часто бываю в Крыму, смотрел украинское телевидение, это действительно за гранью добра и зла. Но общался с приезжими с Украины, начиная с 21 года. Год спокойной жизни здесь, и они снова нормальные, адекватные люди. Они, кстати, очень удивляются своей оставшейся на Украине родне, называют их зомбированными, хотя сами поначалу были как испуганные зверьки. То есть, в принципе, год... И человека можно привести нормально в чувство. Я слышал и обратные истории, мне в эфир не здесь, а на телевидении звонили тоже. Звонил мужчина, рассказывал, он сам из Харькова, давно уже живет в России, но у него много родственников в Харькове, много друзей, знакомых. И вот он рассказывал о мужчине, достаточно взрослый мужчина, 55 лет. Мужчине. Такой очень пророссийский всегда был человек, чуть ли не был готов там с флагом Харьковской Народной Республики стоять в самом центре города в 2014 году, потом ездил туда-сюда, там очень плохими словами поливал долгое время все, что происходит на Украине, все эти, всю эту бандеровщину и так далее. Но вот в последний, по-моему, год, что ли, человека вдруг умудрился, ну, у них получилось его переформатировать. И он говорит, вот вроде как, он просто поменялся полностью, абсолютно, на 100%. Он говорит диаметрально противоположные вещи от того, что было там вот, еще несколько лет назад. Можно разве так человеку поменять его взгляды? Ну, то есть вот мне сейчас кажется, я здесь сижу, что ни один человек в мире не сможет поменять мои взгляды на 100%. Просто перевернуть меня, развернуть в другую сторону. Но, оказывается, можно. Видимо, вот украинцы преуспели в этом искусстве. Ладно, давайте пообщаемся. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, родственников на Украине нет, но есть лучшая подруга, с которой вместе заканчивали первый медицинский в Москве, рожали детей вместе, ну, в общем, очень близкий мне человек. И вот, вы знаете, сейчас они в Киеве, мужчины, ее муж и зять, скрываются дома, никуда не выходят, потому что боятся мобилизации. И мы разговариваем с ней, и я слышу, как ее 6-летний внук постоянно кричит «Москаляку на гуляку». И вот, понимаете, я чувствую, настолько им промыли мозги за эти годы, вот включая возрастных людей, кому вот уже за 40. Вот у меня один вопрос. Она же руководство вообще знало обо всем этом? Или вот они думали, что их встретят с распростертыми объятиями, там, с цветами? Я вот, вы знаете, я просто вот удивляюсь. И вот она меня спрашивает, Рит, а мы вас вообще просили нас освобождать? От кого вы нас освобождаете? Мы прекрасно жили. А вы ворвались в нашу жизнь со своими танками, со своими гаубицами. Ну, словом, знаете, Георгий, вопросов больше, чем ответов. Вот, вот тот момент, когда не знаешь, что ответить, но так жалко терять людей, с которыми вот, ну, связана вся жизнь. Ну, в общем, это, конечно, очень тяжело.
Понятно. Хорошо, спасибо. По поводу того, что мы вас звали, мы вас не звали и так далее. Знаете, я вам так скажу, пускай вот это вот «мы вас звали, мы вас не звали», запихнут себя куда-нибудь далеко и надолго. Как только их президент начал угрожать ядерным оружием, ну, мне кажется, он просто подписал приговор тем самым вот этому недоразумению под названием Украина, которая там еще со скифов ведет свою историю. Это раз. Два. Это, к сожалению, стало, знаете, таким штампом, но на самом деле-то это самая настоящая правда, да, а звал кто-то у их уничтожать города на востоке Украины? Куда-то туда звал или не звал? Или это немножечко другое, это другие люди, они не в счет, в принципе, все равно. Понимаете, я вообще, я уже много раз говорил об этом, я отношусь к подобным процессам, конкретно к этому вооруженному конфликту, как к продолжению процесса развала Советской империи. А точнее, ну, это уже не развал, а такое немножечко восстановление той самой Российской империи, Российской империи, Советской империи, Российского государства, так или иначе, потому что вы можете сколько угодно рассказывать про скифов и выкопанное Черное море, но то, что там Одесса это город русский полностью, основанный Екатериной II, про то, что Харьков это город русский, про то, что там города такие, как Севастополь, это город русский, просто вот без каких-либо примесей. Это все русские земли. Они всегда такими были и всегда такими останутся. И то, что вдруг в какой-то момент какой-то из правителей решил провести абстрактную границу по, там или в одном месте, или в другом, это на самом деле никаким образом не меняет факта того, что это русские земли. И сейчас просто происходит процесс обратный. Вот кто-то отдал, кто-то сдал. Сейчас это немножечко встает на свои места. Это мое мнение. Я еще раз вам говорю, я делюсь с вами исключительно только своей позицией. Приветствую вашу позицию. Я здесь всегда за поспорить. Это вы тоже знаете. Ну и поэтому, что значит там звали, не звали и так далее. Ну, если бы... На самом деле, пока украинское государство... хитрила, юлила, воровала газ, не платила, пересчитывала, торговалась и так далее, вела себя не очень, на самом деле, по отношению к России, но при этом все равно изображала, вот, братские народы и так далее, в открытую не оскорбляла руководителей нашей страны, не пыталась убивать русских людей. Русских по крови, русских людей, которые считают себя русскими, которые не понимают, почему вдруг они должны отказываться от того, что они русские люди, отказываться от проживания на своей земле, просто потому что вдруг где-то там какой-то политтехнолог решил выдумать украинскую идентичность. Вот пока они этого не делали, все было абсолютно прекрасно. Никаких проблем не было. Зеленский здесь, напомню вам, в КВН играл, потом фильмы снимал. И еще и перед президентом Российской Федерации на том самом КВН говорил, обращаясь к человеку, который действительно обладает Украиной и политической властью там, к единственному человеку, который может менять что-либо на Украине. Владимир Владимирович говорил, пожалуйста, обращаюсь к вам и так далее. То есть вот это было. И все в порядке, все были дружные и так далее. Это Россия сделал первый конфронтационный шаг, или Украина? Кто конфронтацию начал? Кто начал всю эту дичь? Майдан и так далее. Кто начал памятники героям Великой Отечественной войны сносить и ставить памятники нацистским героям? То Россия сделала. Ну ладно, хорошо. А тогда людей, конечно, жалко. Ну, я думаю, что вы, Маргарита, по-моему, звали, да, нашу слушательницу. Вы не переживайте. Никуда ваша подруга университетская не денется. Все будет в порядке с вашей дружбой. Рано или поздно вправим мозги на место. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, во-первых, назвать не надо, мы сами приходим. Это первое. Второе. В Украине сколько раз говорили, остановитесь. Сколько раз Путин за последние месяцы предупреждал, остановитесь. И Украину, и всю Европу. Остановились, не остановились. Да, действительно, последней каплей было заявление Зеленского, а я об атомной бомбе. Ну, об этом, том или ином атомном оружии. Вот сейчас у них нашли какую-то, я не знаю, как называется, я же не ядерщик. Вот этот вот плутоний или что они там нашли, это уже ядерное оружие или еще нет? Грязные бомбы, это или это уже оружейный плутоний? Черт его знает. Но дело тоже не в этом. Начали действительно не мы. Сейчас нам будут рассказывать про то, что вот Донбасс и Крым, и поэтому они все орут москаляку, мандиряку. Это не так. Вот 15 декабря 2013 года был концерт Татьяны Эльзы. Киеве, на площади Незалежности. Мы были на этом концерте просто потому, что у нас была плановая поездка в Киев. Уже тогда орали все. Кто не скачет, то и москали. Время от времени раздавались крики из толпы москаляку на киряку, жидив или жидву, в зависимости от того, кто кричал, из центральной Украины или западной Украины, на ножи. Я уже сто раз рассказывала, что я ходила и смеялась. Говорю, Сашка, меня повесят, тебя зарежут. Так что, а мы тогда сидели, тише воды, ниже травы. У нас была Сочинская Олимпиада у нас. Тише воды, ниже травы. Ждали Сочинскую Олимпиаду. Это уже было тогда, так что начали не мы. Но это тоже бог с ними. Разберемся. Что касается сегодняшней темы. Георгий Романович, мы не знаем, почему отложили рассмотрение дела в Верховном суде. Может быть, это какой-то чисто технический момент. И сколько я понимаю, материалы готовят ФСБ, ФСБ эти материалы передают в прокуратуру, и прокуратура уже обращается в суд. Мы не знаем, возможно, там какие-то технические есть причины. И говорить, что Верховный суд это сделал умышленно из каких-то политических или военно-политических, или социально-военно-политических всех соображений, мне кажется, пока рано. Давайте подождем. Но Верховный, господи, ВСУ, Вооруженные силы Украины, мы никак не можем признать террористической организацией. Угу. Они просто не попадают под определение террористической организации, мне так кажется. Ну, если у кого-то есть интернет под рукой, откройте Википедию, которую все так любят, там, наверное, есть определение террористической организации. По большому счету, возможно, если хорошо подумать, если хорошо все продумать, хорошо проанализировать, собрать все документы. Возможно, как-то можно говорить о том, что Украина – это государство, спонсирующее терроризм, способствующее терроризму. Но это тоже очень тонкий вопрос. Батальон «Азов», да, безусловно, эта организация создана для... Ну вот как для организации терактов, для устрашения населения, ну да, наверное, я просто не знаю, с какой целью она создавалась. Как по мне, так это нацистская организация, ее нечего признавать террористической, ее надо запретить как нацистскую. Именно как нацистскую. То, что я видела, и сейчас вон украинцы с гордостью говорят, наши выходили и с гордостью показывали свои татуировки на спинах, на руках, Они были не сломлены, но вашу маман грубым образом.
Ну, да, да. Не, ну слушайте, они это вообще эвакуацией называли на голубом глазу. Спасибо, Анна, большое. Они, то есть, вот, провели, заканчивают ВСУ, там, под руководством ВСУ закончилась эвакуация. Там ВСУ-то и рядом не было, да? Какая эвакуация? Люди в плен сдаются. Мы вообще обсуждаем суд, который перенесли, понимаю. Это, оказывается, эвакуация. Ну, то есть, украинская... Информационное пространство, оно работает следующим образом. У вас нету возможности никаким образом, там, у вас нет возможности позвонить на радио, например, высказаться, да, вот как вот сейчас вы делаете. У кого угодно она есть. Единственное, что вас от радиоэфира отделяет, это вот ограничение в три окошка, которые у меня здесь есть, и мой указывающий перст, который падает на кнопку «Ответить» в случайном режиме. А там у вас нет такой возможности. С телеканала вы можете смотреть только один-единственный. И там вот они все вместе вещают. И делают они следующее. Вот есть нечто белое, оно, они называют его черным. Есть что-то зеленое, оно у них становится красным. И, в принципе, это работает. То есть люди сдаются в плен, это эвакуация. Люди, у людей досматривают на наличие нацистских татуировок, а это они с гордостью их демонстрируют. То есть буквально, знаете, как на, этом, на шоу бодибилдеров, вот они так, еще там и татуировки, то есть вот, это так подается. Поэтому ну, это можно слушать только с той точки зрения, что это, ну, как к юмористическому шоу к этому можно относиться. Оно, конечно, с натяжкой смешное, но если постараться отбросить в своей голове всю вот эту вот, весь ужас ситуации, то становится достаточно смешно. Попробуйте, я проверял, много раз работает. Александр Перепелкин пишет, а Симонян с Соловьевым не угрожает всему миру ядерным оружием? Ну, правда. Симонян Соловьевым не угрожает ядерным оружием. Ну, давайте, значит. Ну, во-первых, я не Маргарита Симонян, не Владимир Соловьев. Но что-то мне подсказывает, вот я, по-моему, слышал, что ни Маргарита Симонян, ни Владимир Соловьев, ни президент Российской Федерации, как он такой вариант, то есть Владимир Зеленский президент Украины, руководитель государства, это раз. Два. Россия обладает ядерным оружием на протяжении уже долгих-долгих десятилетий. За это время оно ни разу России не применялось. Менялись правители, менялась линия партии, менялась партия, менялся строй, менялась фактически страна. Оружие не применялось. То есть Россия себя зарекомендовала как страна, которая не бахает ядерным оружием налево и направо просто так. А Украина показала себя, особенно сейчас, как государство абсолютно террористическое, которое либо не подконтрольно никому, либо подконтрольно, как там, в свое время Аль-Каида, Талибан и прочие ребята, кому-то там за океаном. И могут сделать что угодно. Вот и вся разница. И ровно в тот самый момент... Когда такая страна, как Украина, которая находится в непосредственной близи к Российской Федерации, начинает угрожать ядерным оружием такой стране, как Россия, ну, извините, хочется сказать, народ, ну, а вы что ждали? Окей. Так, самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой. Лжец может нести все, что угодно. Пишет Нюритум. Нюрирертум. Что за... Как в это... Во-первых, я не могу русские фамилии читать на латинице. Во-вторых, вот это польский язык. Знаешь, вот этим всегда мне... У нас Георгий Осипов здесь сидит. Режиссер, режиссерит нашу трансляцию во ВКонтакте. Польский язык. Вроде на самом-то деле понятный. Но я читать его не могу, потому что я не воспринимаю вот эти вот славянский язык, написанный на латинице. И точно так же с русскими фамилиями, это очень тяжело читается. Сразу немножечко фильмом «Красная жара». Да, знаете, хулиганы. Чем мы виноваты? Вот это вот, кокаином. И прочая прекрасная дичь. В долгую, кто говорит правду, всегда выигрывает, пишет Дэн. Не, ну это правда, то есть это не значит, что надо сейчас. Я, например, против. Есть такие голоса, которые говорят, надо тоже в ответ расчехлить гаубицу вранья и поливать их всякой ложью. Я считаю, что это не надо делать. Правда, она просто сильнее. Она аргументированнее, она четче. А спокойнее, она выверенней. Поэтому вранье — это не наш путь. Это абсолютно точно. У нас есть какая-то сейчас рубрика, нет? В этой, просто чтобы понимать, во сколько уходить на эту рубрику. Сейчас никуда не уходим, поэтому продолжаем общение. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Убер-анархист.
Здравствуйте, Убер-анархист.
Смотрите, у вас свои воспоминания, у меня свои воспоминания. Значит, и первое воспоминание. Когда Зеленский говорил о том, что им нужно ядерное оружие для защиты, буквы Z и D уже были нанесены на танки. Поэтому, ну, как бы по временным категориям не совпадает.
Не, ну давайте остановимся на этом аргументе. И что?
Это говорит о том, что это выдуманное...
Я вам больше скажу. Когда Зеленский говорил об этом, ракеты «Калибр» уже были произведены.
Нет, буквы Z и V это означало уже расписанные, кто куда идет. Это уже наступление.
Так они там на учениях были, я вам напомню.
Нет, а буквы Z, они не случайно там появились, не для учений.
Не, ну это ваш... Ну ладно, хорошо, в принципе, вы же можете, да, делитесь мнением. Пожалуйста, да, хорошо.
Да, давайте. Я еще помню, что город Калининград, он русский Кёнигсберг, а выбор финский. Острова японские. И поэтому, когда вы говорите, что я помню, что Харьков русский, ну, как бы у всех свои воспоминания в этом мире.
Да, конечно, конечно, воспоминания свои. А каким образом были получены и Курильские острова, и город Кёнигсберг, как территория Российской Федерации? И каким образом был получен Харьков или Одесса современным украинским государством? Давайте об этом поговорим.
Россия, президент России подписал нерушимость границы и гарантировал их неприкосновенность украинцев.
Да, Калининград? А Калининград? Молчание. Ну ладно, Ну, в принципе, это вопрос-то риторический, я думаю, все знают ответ на эти вопросы. Каким образом появился Калининград в составе советского государства и каким образом появилась Одесса или Харьков? Ну, то есть, росчерки такие с барского плеча, росчерки пера руководителя тогдашнего молодого там, да, советского государства, потом последующих руководителей, которые, в принципе, там, на самом деле, не меняя ничего, поменяли очень многое, но они провидцами не были. Хотя, ну, слушайте, политика там Ленина, молодого советского государства, это вообще отдельная большая тема, в которую мы сейчас углубляться не будем, но... Так вот получилось, что на дальняк они разделили людей, этим воспользовались стратегические соперники российского государства и устроили из этих территорий, на которых веками, столетиями жили русские, продолжают жить абсолютно русские люди, которые мыслят по-русски, у которых одна с нами культура, один, я не знаю, генетический код, культурный код, да все что угодно, но они просто точно такие же. Вот из этих людей попытались сделать самых настоящих врагов России, которые ненавидят то, чем по факту сами являются. Ну, у них получилось, да. У них, надо констатировать, что у них получилось. Наша эта недоработка, да, наверное, во многом. Могли мы ли ее каким-нибудь образом предотвратить? Я думаю, что, наверное, скорее нет, чем да. Учитывая то, в каком состоянии было российское государство долгое время, надо было сначала здесь со многими вещами разобраться. И, конечно же, руки до той же самой... Там, Украины не добирались. К сожалению, но это факты. История такая штука забавная, знаете, что она вот расставляет в итоге все по своим местам, не исключая, что мы, в принципе, видим с вами сейчас пример такого расставления по местам. Может быть, нет. Мы с вами сейчас находимся на страницах, конечно, учебника истории, но учебник-то как-то дописывается, поэтому мы можем только сидеть и наблюдать. Я думаю, что, наверное, мы так и будем делать с вами, продолжим наблюдать, еще не раз вернемся к этой теме, но сегодня, наверное, вот постараемся от украинской тематики немножечко в сторону отойти, приедем в Россию, и будем обсуждать российские интересные вещи, информационные поводы. У нас, главным благом, есть много чего такого всякого обсудить. Там тебе и Болонская система, И все это едет куда-то на «Москвиче» и затаривается параллельным импортным товаром. В общем, просто сказка. Бывают такие дни, когда обсуждать абсолютно нечего, а бывает такое, что, дай бог, времени хватило бы. Сейчас у нас новости, потом переедем к российским проблемам.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня четверг, 26 мая. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Еще раз. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции. Трансляция одна, но вы можете ее смотреть в разных местах. Например, в Телеграме. Наш Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Либо же, ну, вы должны на него подписаться просто по определению, да, это отличный новостной телеграм-канал, все новости очень оперативно, с экспертной оценкой, с моментами из эфира, в общем, много-много-много всего суперинтересного, плюс и трансляция идет. Ну и наша группа ВКонтакте, называется она «Говорит Москва», 94.8 FM, там есть галочка, вот именно на эту группу надо подписываться, на подтвержденную группу. И там тоже идут прямые трансляции всех наших эфиров. В принципе, там есть еще и чат, где можно переписываться не только со мной, но и друг с другом. Поэтому заходите. Так, ну что я хотел с вами обсудить сегодня еще. Министерство Миноборнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Выйти из так называемой Болонской системы образования. Что такое Болонская система образования? Я думаю, в принципе, многие знают, но если коротко, это такая история, в которую мы вошли в 2003 году, и она подразумевала реформы в образовании, направленные на унификацию с европейскими университетами, чтобы примерно совпадали учебные планы, чтобы можно было якобы облегчить учебу студентов из разных стран там, друг к другу, чтобы они ездили и могли спокойно получать это образование. Вот отсюда ликвидация специалитетов, появление бакалавриата, магистратуры, все вот этой истории. Отсюда же, на самом деле, и ЕГЭ. Потому что ЕГЭ это один из пунктов, который входил в эту Болонскую систему. Менялась система оценок, там целый ворох пунктов, которым у многих было масса претензий. И вот вроде как мы начинаем выход из этой самой Болонской системы. Хочется узнать у вас, с каким настроением вы встретили эту новость. Волнует это вас вообще в принципе или нет? Плевать вы хотели, может быть, на образование. Болонская система, я не знаю, Валенсийская система, пускай, там, я не знаю, Кабардинская система. Да какая угодно, вообще без разницы, плевать хотели на эту систему. Какая разница есть и слава богу. Нет, да и не волнует. Либо же... наоборот, вы там двумя руками за, аплодируете, дай бог побыстрее бы от этой Болонской системы избавиться, век ее не видать. Либо же, может быть, вы наоборот, супер-пупер приветствуете Болонскую систему, ее обожаете, и ничего кроме Болонской системы, в принципе, существовать не может. ЕГЭ как один из пунктов. Да, мы, наверное, тоже обсуждать можем с вами, но мне больше всего интересно. Знаете, от вас что? Вот мы вышли из Болонской системы, да, предположим, для сторонников выхода, такая закидушка. Вы вышли из Болонской системы и куда вошли? Потому что любой выход, как мне всегда казалось, подразумевает, что после выхода ты еще и куда-то входишь. Обязательно, так или иначе. Вот мы вышли из Болонской системы. В какую систему мы войдем и каким образом будет выглядеть наша система образования после этого? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. А вот Алекс пишет: «Я против отмены ЕГЭ». А Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Вы учились же за рубежом. Помогло? Расскажите, пожалуйста. Расскажу обязательно. Потому что я как раз самая, что ни на есть, стопроцентная жертва Болонской системы. Я не знаю, выпускник Болонской системы. То есть я вот прошел на себе все, что только можно было пройти. Поэтому обязательно, да, конечно, поделюсь своим мнением на этот счет. Но сначала хочу послушать вас. Слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в эфире. Здрасте, здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Анна, и у меня такой разброс детей, что у меня старший уже отучился, а младший вот собирается в первый класс.
Угу.
Вот. И, если честно, я вот сейчас слушаю эти новости и думаю, боже мой, опять учиться в эпоху перемен. Но на самом деле это немножко катастрофично, потому что постоянно меняются стандарты, не учителя, что самое плохое, не уж тем более ученики или родители не знают, что конкретно от них хочет система. И это тяжело. Но я хочу сказать, что в той системе, которая существовала, далеко не все было плохо. Грамотные методисты и хорошие школы, они очень хорошо организовали именно специализации. Mm-hmm. То есть вот то, что раздражало нас, людей, привыкших мерить, уровень интеллигенции уровнем образования, да, вот есть у тебя высшее образование, или ты там какой-то там вшивый ушник, вот это же, это из, ну, мне уже чуть-чуть
много лет
было, в моей молодости ПТУ это было позорно.
Да.
Вот. А сейчас ПТУ стало не позорно, и это на самом деле логично, потому что у нас не хватает среднеспециализированных кадров, действительно не хватает, и хороший токарь получает намного больше, чем средней руки неталантливый юрист, да. И школы, которые нацелены были именно на обучение в рамках системы, талантливые школы и талантливые методисты, они очень хорошо построили вот эту именно специализацию. То есть это развитые кит-скиллсы, это хороший подбор тренеров по специалитетам, это хороший выбор методических программ. То есть не все в этой системе было плохо. Да, в этой системе была масса недостатков, но возвращаться к советской системе было бы сейчас тоже совершенно нелогично, потому что мир действительно изменился, система подачи информации изменилась. То есть нам, вот даже мне еще надо было очень много запоминать. Я помню, как я в 9 классе писала реферат по истории по нашим разведчикам. Я же не могла просто элементарно в районной библиотеке райцентра найти какую-то информацию. Сейчас же с этим проблем нет. Сейчас, наоборот, проблема информацию отфильтровать.
Да, это правда.
Систематизировать.
Да.
И это все влечет за собой совершенно другой образ мышления. И эта информация совершенно по-другому должна использоваться. Если мы сейчас просто вернемся в советскую систему, которая нас учила учиться, мы опять приведем детей в никуда. Все-таки мы должны детей научить не только учиться, но мы должны детей научить выбирать в массе возможностей то, что им больше всего подходит. Ну, и я не знаю, заслуга ли это Болонская система, либо это заслуга конкретных талантливых учителей, с которыми мне повезло, но, по-моему, что-то неплохое они все-таки сделали. Ну, то есть мне, например, очень нравится вот эта система кит-скиллсов, которая к 9 классу фактически делает из ребенка специалиста.
Это что за система еще раз?
Это скиллсы. Если вы знаете, это сейчас на слуху кит-скиллсы, дальше это work-скиллс, а это система среднеспециального образования. То есть, например, вот у меня сейчас дочь, она совсем только начинает учиться, она уже начала учиться на кондитера. И вы знаете, я смотрела эту программу обучения, то есть даже если первый год, это, понимаете, это не просто ее учат взбивать яйца с молоком.
Да.
У нее на микровесах она должна вывесить, точно соблюсти рецептуру по технологической карте какого-то конкретного продукта.
Ну, то есть, это история какая-то, каким-то образом внедренная в школьную программу?
Да, это школа, это аналог уроков труда, да. То есть ребенок, который систематически этим занимается, фактически к 9 классу готовый кондитер. Ну, понятно, что, для нее это сейчас не более чем развлечение, то есть для нее это что-то среднее между лепкой и вкусняшками по пятницам, но...
Это все равно в миллиард раз полезнее, чем мое бисероплетение на уроках труда.
Ну,
Я, конечно, в свое время бисера наелся, но это не так вкусно, как торт, что-то мне подсказывает. Да,
да, они пекут печенье по пятницам. Да, кстати, вкуснее иногда, чем я.
Да,
у, нее, у нее получается, с точки зрения технологии, она действительно, у нее получается здорово.
Слушайте, ну мне кажется, что эта история, спасибо, я сейчас посмотрел, да, это вот, называют это модным словом компетенции. Раздражает меня до безумия, когда обычные какие-то вещи пытаются назвать странными словами, все это завуалировать под тысячу формулировок. Московский детский чемпионат KidSkills 2021, правда, почему-то у них на сайте. Компетенции. Вот эта вся эта история KidSkills. Но, предположим, да, это место уроков труда, там действительно детей чему-то учат в школе. Это же никаким образом не входит в конфронтацию с отменом Болонской системы. Другое дело, что полностью выход из той системы, давайте, может, отойдем от термина «болонская система», вот попробуем просто, да, вот есть у нас образование, то, как оно выглядит сейчас, с ЕГЭ, с бакалавриатом, с магистратурой, аспирантурой, с возможностью стажироваться где-то там, не стажироваться, а ездить, например, по обмену в другие страны, которые тоже входят в эту болонскую систему, с якобы весом от диплома российского где-то за рубежом. Хотя это полнейшая чушь, никого вообще не интересует российский диплом за рубежом. Вот просто по определению. Они его не котируют. Это никаким образом не связано ни с уровнем образования, ни с чем. Просто потому что. То есть эта история не работала. Но тем не менее, да, она на бумаге существует. Вот выход отсюда и возвращение в вариант советский. С экзаменами там, устными, вступительными в каждый университет, без ЕГЭ, с обучением 5 лет, с, там, с дипломом, который котируется, наверное, уже не будет котироваться на Западе, хотя он и так не котировался. Но вот просто возвращение назад, я не уверен, что это работает. Ну, потому что я вообще, в принципе, не могу себе представить, как это по щелчку пальца, вот эта вот гигантская махина под названием Министерство образования должно развернуться, полностью в другую сторону отменить все, что она настроила на себе. Знаете, Министерство образования и вот эта система Болонская, ЕГЭ и все это, она выглядит как классический дом где-нибудь в Ереване или Тбилиси. Я думаю, многие видели вот эти кадры, где обычная какая-нибудь пятиэтажка стоит, хрущевка, к ней пристроен балкон на сваях, который является, на самом деле, продолжением квартиры. Это еще целая отдельная комната. Вот так же выглядит и система образования наша, и вот это ЕГЭ и подобная история. То есть это вот какая-то такая облепленная странными субстанциями штука, постоянно дополняющаяся одним, не убирая другое, друг с другом противоречит и так далее и тому подобное. Вот как это все раз и по щелчку пальца вернуть хотя бы полностью к тому, что было, мне кажется, вообще никак, это невозможно. Просто по определению. Но этого и недостаточно. Нельзя просто взять и вернуть. Есть вещи в той самой болонской системе, которые мне лично нравятся. Ну, например, возможность передумать после бакалавриата и пойти учиться там, куда-нибудь в другую сторону. Конечно, у тебя фактически есть возможность, получив любой диплом бакалавра, пойти потом в магистратуру тоже, точно так же абсолютно в любое место. Ну, то есть ты можешь быть, грубо говоря, дипломатом по образованию, но на четвертый год обучения понять, что твое призвание микробиология, и чисто теоретически ты можешь пойти и поступить на микробиолога. Вот это странно. Но такая гибкость, в принципе, наверное, скорее плюс, чем минус. Определенно точно плюс – это то, что ты можешь поступать там сразу в несколько университетов, подавая результаты своего того самого экзамена ЕГЭ, находясь где-то в другом городе, а не приезжая в каждый университет по отдельности, сдавая там экзамены и так далее. С развитием IT-технологий, с нашим пандемийным опытом, с удаленной всей вот этой вот системой образования, зумами, скайпами, наверное, можно как-то это скорректировать. Но это все равно, согласитесь, немножечко, ну так, устаревше выглядит. И достаточно тяжело с точки зрения логистики просто банально доставить самого себя из одной точки в другую, чтобы один экзамен не конфликтовал с другим, не накладывался ни на что, и чтобы ты везде успел, и там потом каким-то образом поступил туда, куда хочешь. Сейчас это достаточно, сказать легко, нет, все равно есть свои трудности. Но, в принципе, мне нравится то, как это выглядит сейчас. ЕГЭ мне не нравится. Обычная классическая система экзамена мне нравится намного больше. Я, правда, не сдавал экзамены в школе, я уже сдавал прям полноценный ЕГЭ, но в университете я сдавал и обычные экзамены, и тесты. И тесты — это гадость, а обычные экзамены мне нравятся намного больше. Они как-то, мне кажется, и репрезентативнее, и там проверяется не только твоя способность заучить, зазубрить, но еще и другие какие-то твои способности тоже проверяются, в том числе и, знаете, такая великолепная суперсила, как заболтать. Ну, это же тоже вариант, тоже же способность. Не каждого, а не каждого можно заболтать, и не каждого легко заболтать, но при этом навык вполне себе полезный потом в дальнейшей жизни, он тоже развивается. Ну, вот это мое мнение. Давайте послушаем ваше. Слушаю 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот 20 мая я был на заседании в Государственной Думе, как раз посвященной вопросу вот образования. Да, и там вот тогда до нас донесли, что вопрос об отмене Болонской системы решен окончательно бесповоротно. За что проголосовало подавляющее большинство делегатов вот этого заседания. Это было всероссийское собрание, родительское собрание, посвященное проблемам образования детей не только в школе, но и в институтах, в университетах. То есть вот, это первое. Я сейчас не хочу вдаваться вглубь вот этой всей системы, потому что это очень долгий разговор. Но я не то, что категорически, но я абсолютно не согласен с предыдущей звонящей, который говорит, что да нет, нельзя вернуться в советскую систему, можно и нужно. И, кстати, вопрос стоит о том, что действительно возвращаться в советскую систему к истокам, но безусловно, с условиями сегодняшнего современного видения жизни, а не то, что, конечно, вот такой просто, давайте вот сейчас туда, как вы говорили, щелкнуть пальцем и все. Да. Вот именно будет щелчок, но только именно грамотный, умный щелчок. Потому что действительно нельзя сегодня преподавать так, как преподавали даже когда-то в советское время. Это первое. То есть это все вопрос решаемый. Второе. Вот знаете, вы сказали, что вот там получился, а потом пошло в другое место. Кстати, в советское время тоже было. Мы знаем массу наших общественных таких людей, которые учились в одном институте, бросали, шли в другой, потом шли в третий, четвертый. У меня всегда мысль в голове была, а как их в армию, почему их не призывали? Как они так умудрялись вот так вот проскакивать вот этот период? Ну, такие люди были еще в то время. Естественно, они есть, будут сегодня. Пожалуйста, конечно, хотите учиться, учитесь. Никто этого, против этого никто ничего не имеет. Чем была плоха Болонская система, что она, вот, на мой личный взгляд, она ограничивала знания людей, понимаете, она лишала очень многих вот этих истинных, настоящих знаний, которые должны были быть у человека. И учебники, соответственно, писались. Мы вот смеемся над учебниками Украины. Я вот, если с вашего позволения, просто хочу сказать, я как человек, всю жизнь в Донбасс вошел очень плотно. Трижды я там был, поэтому я знаю, о чем говорю.
Да.
Но вы посмотрите наши учебники. Наших учебников ведь тоже черт ногу сломит по истории. Это же там тоже. Поэтому сейчас вопрос решается именно так. А следующий этап, это будет уже отмена ЕГЭ. Это все то, что вот оно идет поэтапно, постепенно. Потому что мы поняли, в какое болото мы залезли с этой Болонской системы, из которого надо выбираться. Знаете, вот, нет ничего более лучшего в мире, чем была советская система образования. Финны ее блестяще использовали. Сегодня же финская система образования считается лучшей в мире. Это мне напоминает, когда, знаете, как говорили, какие были хорошие индейцы, какие они были хорошие. Да, когда их всех уничтожили, ну, практически всех, тогда говорят, ах, какие они были хорошие, ай-яй-яй, что мы натворили. Вот так же мы, охай-махай, натворили столько дел, уничтожили столько нашего, вот того, что было вот построено в нашей стране, а мы потом начинаем охать и ахать. Нет,
ну,
поэтому...
Да, так вот оно, к сожалению, работает. Спасибо большое. Ну, лучше поздно, чем никогда, правильно? Виталий Филипп пишет, есть еще более отвратное слово, чем компетенция. Это слово специалист. Чувак только выпустился из Тамбовского лесозаготовительного университета имени шофера Коня Буденного. Нет опыта, но он уже специалист. Ну... не знаю, компетенция мне все равно больше не нравится. Это вообще какая-то гадость. Я как-то раз пытался, ну не пытался, я снимал сюжет по поводу вот как раз одной из таких программ, где люди приобретают те самые компетенции, как они это делают. Ну, что это такое? Это на базе ПТУ. Люди, которые, кто-то уже состоялся, кто-то, может, хочет немножечко поменять сферу деятельности, кто-то в качестве хобби приходит и пытается получить еще какую-то профессию, такую прикладную. Люди разных возрастов. То есть это не вчерашние школьники, это там, ну, уже люди за 30, за 40, за 50, за 60, абсолютно разных. Кто-то, там были абсолютно супер впечатлившие меня курс, это курс реставрации по дереву. Это вот прям ювелирная работа, люди реставрируют деревянные всякие ретро-штуки, там столы, стулья, комоды, шкафы и так далее. Там преподаватель такой абсолютно блестящий был, кто-то там на флориста и так далее. Ну, то есть фактически просто получают такую профессию руками. Но это обозвали компетенциями. Когда люди, которые за это отвечали, пытались мне, ну, я записывал с ними интервью, они мне пытались объяснить, что это такое, ну, вы ничего более непонятного никогда в своей жизни не слышали. Вы завтра будете слушать Си Цзиньпиня в оригинале, и вы поймете больше просто по его мимике, чем то, что сказали эти люди. И вот это вот все, в принципе, было объяснением одного очень простого на русском языке понятия. Вот это компетенции, фу, прям, ненавижу это слово. По поводу истории, которую многие я среди своих знакомых видел, такое негодование, многие, значит, начали возмущаться, что вот якобы одним из плюсов, гигантских плюсов Болонской системы была та самая система обменов между студентами разных университетов, разных стран, которые входят в эту Болонскую систему. И вот это вообще просто прекрасно. Ты, во-первых, можешь получить сразу и два диплома, и получить образование сразу и у себя дома, и еще где-то. И получается, ты в два раза более образованный человек, еще и познавший чужую культуру, и можешь и трудоустроиться где захочешь. Тебе и в России легче будет трудоустраиваться, потому что у тебя есть европейский супер-пупер диплом. И в Европе тебе будет прекрасно. Ну, почему-то в Европе тебе прекрасно, потому что у тебя тоже европейский супер-пупер диплом. То есть, вот российский супер-пупер диплом не котируется. Кто-то тут мне писал, что диплом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ котируются везде абсолютно, в том числе и в Соединенных Штатах, там все специалисты с этим дипломом на расхват. Но это, знаете, есть такие дипломы, которые котируются всегда и везде, вне зависимости от того, какая система существует. Вот просто абсолютно без разницы. Вот это, наверное, тот случай. Ну, в общем, вот система обменов. Я как человек, который проходил через эту систему обмена, я учился по обмену в Испании, я могу вам абсолютно, и у нас в Россию приезжали из Испании, ребята учились, я с одним из них в футбольной команде играл за университет, я могу абсолютно четко сказать, что это такое. Это никакая, естественно, не учеба. Учебного плана не существует ни у нас под них, ни у них под нас. Поэтому учиться достаточно тяжело, получать какие-то реальные знания. Вот, университетское образование из этой Болонской системы обмена получить практически нереально. Это, конечно, все про опыт, про владение языком, про почувствовать себя там жителем другой страны, другой культуры, немножечко попробовать там Европу на вкус, например, или для них Россию на вкус. Но это вообще не про образование. Что-то мне подсказывает, что... Нет, конечно, язык — это прекрасно. Я вообще люблю там иностранные языки, и все это великолепно, и много мне дала, на самом деле, эта поездка, не буду вскрывать. Особенно она мне дала понимание, что я никогда в своей жизни не хочу жить нигде, кроме Москвы. Особенно я не хочу жить в Испании. Вот прям вот особенно. Это прям самое дорогое, что мне дала эта поездка по обмену. Но вот что-то мне подсказывает, что, в принципе, такой опыт можно получить еще и другими способами. Они существуют. Но если мы с вами говорим про образование, а этот аргумент использовать как железобетонный козырь в рукаве, наверное, ни у кого, в принципе, не получится. Потому что он таким не является. Банально. Давайте быстренько, у нас есть несколько, там, полминутки. Слушаю вас, здравствуйте. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Сергей Алексеевич.
Полминутки есть
по
у вас.
По мне, значит, не все в этой Болонской системе было плохо. Вот все было плохо. А чтобы доказать, что это не так, где результаты этой Болонской системы? Значит, с 1941 по 1961 год прошло 20 лет. Что за эти 20 лет образование сделало? Выиграло войну, восстановила страну в невиданные строки, создала ядерное оружие, обезопасила страну, запустили первого космонавта, и американцы признали, что это за счет лучшего образования в СССР. Вот и результаты образования. А что в результате Болонской системы? Два диплома или три диплома, или что еще? Где результат-то?
Ноль. Слушайте, но это, я вам так скажу, вот мы сейчас говорили про козырь, спасибо, Сергей Алексеевич. Но это не просто козырь, это вы с двух рук буквально сейчас выстрелили, знаете, в голову Болонской системы. Потому что таки, против таких аргументов, конечно, тяжело идти. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 26 мая, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напомню, что у нас идут прямые трансляции. Одна у нас идет в нашем блистательном телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Вы обязательно должны на него подписаться, просто чтобы получать все самые свежие, проверенные, профессиональные, точные, четкие, мощные, красивые. Вот прям вообще шикардосные новости, какие только можно. А, это раз. А во-вторых, ну, наша трансляция там идет. Вы можете ее там смотреть. А, в принципе, все программы практически транслируются туда. Если вам не подходит Телеграм, чтобы смотреть видеотрансляцию наших эфиров, то добро пожаловать к нам в ВКонтакте. Наша группа называется «Радио говорит Москва», 94.8 FM, с галочкой, с такой синей, то есть она подтвержденная. Только эту группу надо использовать, только на нее надо подписываться, только она является настоящей, подтвержденной, все дела. Там есть чат, заходите туда, давайте тоже общаться. Читаю оттуда в том числе сообщения. Вы можете там не только со мной общаться, но еще и друг с другом, в принципе, почему нет. А, Григорий Санкт-Петербурга пишет, у нас китайцы также учились, типа по плану, только язык подтянул. Слушайте, у меня вот по поводу китайцев, у меня есть и с китайцами связанная история, и с испанцем, но вот испанец, он вообще просто только тусил, да, он прям вот, он, ну, он кайфовал, не могу ничего сказать, в России, во-первых, у него, он попал в такое прекрасное время для него, когда евро стал стоить в два раза дороже, а цены еще не успели измениться вот прям полностью, то есть он, в принципе, был в два раза богаче, чем в Испании. А он брал от, в этом смысле от жизни все, насколько только мог. Играл в футбол, девчонок каких-то там кадрил, ну там испанец, все дела, понимаете. Он такой был прям, он, испанцы же делятся на два лагеря. Это Карланы Убаганы и нормальные, и Антонио Бандерасы, да. Вот он, значит, был скорее ближе к Антонио Бандерасам, чем к Карланам Убаганам. То есть вот такой, между Антонио Бандерасом и Жорди Альбой он был ближе, то есть, к Антонио Бандерасу, вот туда скорее, к Энрике Иглесиасу, к его отцу, то есть, такой испанец, нормальный. Звали его, Серхио его звали, Серега, короче. Он был, из, кстати, из Валенсии, по-моему, он откуда-то из-под Валенсии был. Ну, еще у него была майка с Давидом Сильвой. Я помню, сборная Испании, Давид Сильва. Я никогда не видел майку Давида Сильвы, то есть, ну, чисто испанец, свои такие темы у него были. Вот, но у него была своя какая-то действительно супер уникальная программа, предметов было меньше, чем у всех остальных раза в три, он практически ничего не делал, там ходил на русский язык, что забавно, он ходил на испанский, по-моему, язык, ну, то есть это вообще, конечно, чушь. Самое, что ни на есть. Ну и прекрасно проводил здесь время. С китайцами тоже я сталкивался в МГУ. У нас была китаянка на потоке. Она все сдавала, по-честному. То есть в МГУ для нее не делали никаких особых преференций. У нее не было какой-то особой программы. Она ходила на все те же самые предметы, на которые ходил и весь поток. Но, естественно, сдавать наравне со всеми она не могла. Хотя она была молодцом. Она действительно там все делала. Она разговаривает на русском очень хорошо.
То есть вы сильно удивитесь, когда услышите, как она разговаривает на русском. Конечно, понятно, что она китаянка, и там есть акцент, там есть неправильные какие-то ударения, еще что-то. Но для китаянки она очень хорошо разговаривает на русском. Она делала там действительно все домашние задания, все. Не могу сказать, что она какая-то тусовщица была. Но и сказать, что учеба здесь для нее была такой же, как могла бы быть, например, в Китае, или такой же, как она была для всех остальных в МГУ, для там, людей из России, да, для русскоговорящих. Ну, конечно же, нет. Преподаватели, конечно, делали поблажки, где-то что-то прощали, говорили, ну, ты же у нас из Китая, там, и так далее, и тому подобное. Это все гуманитарная история. Не знаю, как на технических факультетах, но гуманитарная история выглядит вот так. А мы с китайцами еще в баскетбол играли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга в свое время. Вот так, в РГУ ПС была возможность получить диплом университета Лимана. Защита тоже в двух университетах была, пишет Эндрю Первый. Да, у меня тоже вот была возможность защищать диплом в Валенсии. Из тех людей, которые туда поехали, в итоге воспользовались этой возможностью защиты двух дипломов. Вот я не помню, вообще воспользовался кто-либо или нет. И насколько я помню, никому он так вот прям сильно и не пригодился, чтобы, знаете, это стало какой-то вот решающей картой, которая помогла этому человеку по жизни. Нет, такого нет. Двойные дипломы и так были вне зависимости от Болонской системы. А, вот это вот Эндрю Первый как раз, да, это сообщение, которое было до университета Лимана. В список стран, присоединившихся к Болонской системе образования, входит 48 стран. Но стран-то в мире сегодня 195. Кстати, в том списке нет ни Китая, ни Индии, ни Ирана, ни Индонезии и прочих. Возвращаться нужно к советской системе образования. Ну, знаете, мы так потихонечку, суть по всему, к советской системе образования и идем. Я надеюсь только, что эта советская система образования, она будет скорее новой российской системой образования, основанной на той советской. Потому что полностью к той системе образования просто невозможно перейти. Время другое. Оно ушло, много что надо менять, и к этому надо подготовиться. Я очень надеюсь, что к моменту выхода из одной двери мы войдем сразу же в другую, где все будет постелено, убрано, приготовлено и так далее. Давайте пойдем дальше. Есть у нас несколько новостей чисто московских. А именно, продолжается катавасия вокруг завода, где раньше выпускали «Москвич», потом выпускали «Рено», и теперь снова будут выпускать «Москвич». Во-первых, всем, кто ждал, с одной стороны, ждал возможности снова приобрести красивое ретро, с другой, всем злопыхателям, которые говорили: «Ха-ха! Машины без АБС, с подушек безопасности, с выхлопом пердушкой, который душит весь двор, и что там еще не было у этих машин? Ну, чуть ли руля не было, там вообще ничего у этих машин не было. Ремни безопасности, будете, дебилы, ездить на своих этих, да, на веслах, окна открывать и без ремней безопасности, ну, придурки, да, вот эти русские че опять, вот две эти группы людей, абсолютно разных. Обе группы можете расстраиваться, наверное, абсолютно одинаково, потому что сегодня мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сказал, что на бывшем заводе «Москвич» и «Рено», на новом заводе «Москвич», я просто не знаю, как правильно его, да, ЗЛК, да, не будут выпускать старые модели «Москвича». То есть ретро мы не увидим. Что будем там выпускать, пока тоже не ясно, потому что, в принципе, он же говорит о том, что без иностранных помощников заниматься выпуском автомобиля на этом заводе невозможно. Кто-то должен будет обязательно впрягаться, и я, общаясь с автоэкспертами на эту тему, в принципе, наверное, подтвердил эти слова много раз, ну, я думаю, что Сергей Семенович тоже пообщался с автоэкспертами, что логично, не сам, наверное, это выдумал. Очень тяжело в современных условиях вот так вот взять и с нуля войти в эту индустрию. Практически никого нет, кто может сам полностью на такой мануфактуре производить автомобиль. Так или иначе, откуда-то что-то поставляется. Металлы, материалы, запчасти и так далее. Ну, для кого не секрет, там, я думаю, если у кого-то есть Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, вот эти вот машины, которые можно считать немецкими или принадлежащими немецким концернам, а, наверное, и не только немецкие. Ну, про немецкие я точно знаю, что вот любая практически деталь, которая есть у вас под капотом, она, в принципе, Bosch. Скорее всего, Bosch. То есть сама компания, там, образная Volkswagen, не производит свечку. Ее делает Bosch. компания. Это уже не мануфактура, это уже кто-то помогает. Точно так же и со всем на свете, на самом деле. Вот все, что есть в машине, от там дисков каких-нибудь красивых 20-х до подушек безопасности, кто-то это делает на аутсорсе, скорее всего. А так будет и с заводом АЗЛК. Ну, помимо этого, у нас есть еще и Макдональдс, который уходит... приходит, возвращается, не работает, работает частично, вот вроде как заявил о своем уходе, но при этом разговоров о том, что он будет снова работать, оказалось только больше. Все говорят о новом названии, как будет он называться, никто так и не сказал. Я сразу вспоминаю фильм, если помните, такой был с Эдди Мёрфи, фильм «Поездка в Америку», и вот там он работал в закусочной, которая называлась «Макдауэллс», и там, значит, хозяин этой закусочной утверждал, что он, что у него украли название, и на самом деле вот у него там «Биг Мак», по-моему, тоже, но «Мак», потому что «Макдауэлл», а не «Макдональдс». Вот как вариант, да, название, я не думаю, что оно на самом деле запатентовано, почему нет, можно, в принципе, Эдди Мёрфи пригласить будет в рекламной кампании поучаствовать. В общем, вот этот «Макдональдс» будет каким-то немножечко другим, но почти таким же, да, как и был. О чем говорит мэр Москвы? Он говорит, что меню будет в ресторанах... под новым брендом, так где? Вот, привычное меню и стандарты обслуживания останутся в этом новом старом Макдональдсе. Новый российский владелец сохранит сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания. И это все было произнесено на суперфинале конкурса «Лидеры России». Отмечается, что уход Макдональдс из России все обсуждали как громадную потерю, катастрофу, но оказалось, что 95% всех продуктов российские, сделал открытие мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, хотя мне казалось, что это факт, на самом деле, который все знают. Макдональдс долгое время сам гордился этим и это делал своей рекламной кампанией, что мы вот используем российские продукты всегда и везде. Поэтому вроде как это был не секрет. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы. Просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, приняли правильное решение, уверен, рестораны заработают вновь, отмечается в комментарии мэра. И вот, на самом деле, каким образом я хотел соединить две эти истории. У нас есть наш завод, который уже производил полностью свое. Там, когда-то делали автомобили «Москвич». О качестве этих автомобилей можно спорить. Кто-то влюблен в них и ностальгирует до сих пор. Они объективно, мне кажется, были красивыми и для своего времени. И сейчас особенно. Сейчас мода на такое ретро. А кто-то говорит, что это, значит, никуда не ехал, все время ломалось, стояло в гараже. Я думаю, что правда есть и на стороне тех, и на стороне этих. Но как факт, оно было, оно работало, оно ездило, выпускало там сотнями тысяч, а, наверное, даже и миллионами экземпляров. И вот надо это сейчас восстанавливать. И есть, и это наше, вроде как должно быть. И есть вот что-то, что не наше, а именно Макдональдс. Система, подход к тому, как все это работает. Такой вот продовольственный конвейер, переработанная немножечко идея Генри Форда. Тоже, кстати, все это перекликается с автомобилями. Вообще, Макдональдс, он тесно связан. История Макдональдса с автомобилестроением и с его развитием в мире. Но вот какая-то система, системный подход, фастфуд как концепция, это не наше. Но при этом полностью из наших материалов. И теперь надо запустить и то, и другое, но уже возглавить. Никто помогать с этим не будет. Получится у нас или нет? Как вам кажется? И готовы ли вы пользоваться услугами подобной компании? А именно, продолжать кушать в Макдональдсе, ну уже там, Макдауэллсе, Мак Иванове, я не знаю, как хотите, Иванов Бургер, и ездить на «Москвиче», зная, что «Москвич», скорее всего, будет сделан в коллаборации с китайскими партнерами, ну, может быть, не с китайскими, но неважно, с кем-то он будет сделан в коллаборации, а «Макдональдс» и так всегда был из всего российского. Вроде как вообще ничего не поменялось. Да и там тоже, ну, Китай, на китайцах же ездят. Но вот что-то такое летает в воздухе, как будто намекая нам на какие-то изменения. Вот готовы ли вы будете пользоваться этими продуктами? Это можно будет отнести много к чему. И к электронике, и к автомобилестроению, и к софту, например, компьютерному, да, мы можем расширять, на самом деле, это такая глобальная история, но у нас есть два конкретных примера, два конкретных кейса, кстати, слово, которое тоже меня раздражает, я больше никогда его не буду произносить, я надеюсь, вот на них будем основываться и их будем обсуждать. 925-48-94-8, смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, добрый вечер. В эфире. Да? Ой, господи.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Борис, Москва. Вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы продолжать пользоваться данными услугами, в том числе и автозавода «Москвич» бывшего, оно же «Рено», оно же не знаю, как будет называться сейчас, так и так называемого бывшего «Макдональдса». Во-первых, ничего так называемое «наше» изначально никогда нашим не было. Все наши... в том числе и автопром, это был и итальянский в свое время, и американцы там вначале помогали, ничего страшного. Сейчас нам типа французы помогут. Будут выпускаться те же самые тележки на платформе B0, Duster, это Logan, ничего страшного. Там на самом деле вопрос решить надо только с электронным блоком управления, системой АБС, которые бошевские были, как вы правильно сказали. Вот, смогут ли китайцы нам их поставить, вопрос.
Ну, у вас никаких вопросов это не вызывает, спокойно вообще будете пользоваться.
Ну, я просто не могу пользоваться автомобильными Рено, потому что у меня есть Volkswagen, мне это не нужно. Вот.
Да, логично.
Насчет Макдональдса, да почему бы нет? Я знаю, что наш Макдональдс самый вкусный Макдональдс в мире. Бывал я практически во всех странах Европы, на Ближнем Востоке был, и в той же самой Турции. Ну, ребят, серьезно, честно. Может, потому что у нас продукты наши местные, и наш микробиом, он уже приспособлен к этим бактериям. То есть что-то такое. Ну, потому что ингредиенты те же самые, там они используются. Ну, может, кроме Израиля, у них там сыр какой-то такой своеобразный, потому что они не смешивают. Вот, в той же самой Турции, у них вроде говядина своя хорошая, вот, но не тот. Не знаю, может быть, кстати, компания Heinz запретит использовать свой соус, надо будет делать какой-нибудь от Махеева, например. Ну, это же вроде химия, может, сможем повторить. Посмотрим. Для того, чтобы понять, надо будет попробовать, во всяком случае. А переживаний никаких нет, 100%.
Понятно, спасибо. Макс Броня пишет, Аурус с нуля разработали же, в чем проблема? Тот же опыт, но на средний класс авто. Ну, во-первых, с Аурусом есть проблемы определенные. Например, что их нету. Вот вы не можете пойти сейчас в магазин и купить Аурус, даже если у вас есть, я не знаю, 50 миллионов рублей. Сколько он стоит? Ну, он дорогой, да, дорогая машина, премиум-класса, большая, там, конкурент Bentley Rolls-Royce, да, в общем, мало кто играет в этом сегменте, но вы не можете пойти его и купить. А если вдруг вам повезло, и вы его купили, там тоже с ним есть определенные нюансы. Помогали его же тоже разрабатывать, там, и к двигателю руки спецы с Porsche приложили. И это, кстати, хорошо, я считаю, что это прекрасно, то, что Porsche поработали над двигателем нашей машины. Но они умеют делать двигатели, почему бы их не привлечь к этому? Они много какие машины делали, и в советское время они тоже помогали делать какие-то разные всякие машины. Поэтому почему нет? Но переложить вот этот опыт Асауруса на «Москвич», наверное, будет достаточно тяжело. Хотя мы обычно вообще, в принципе, легких путей не выбираем, поэтому почему нет? Мне понравилось, Айвенго присылает мем, где фотография Жана Рено и написано «Жан Москвич». Это, конечно, хорошо, да, ничего не могу сказать, это прям хорошо. Нужно не морочиться, а делать седаны китайские на ЗЛК с шильдиком «Москвич», пишет Строгинский. Было бы вот мне, если честно, грустно такое видеть. Потому что это очень реношный, кстати говоря, подход. Когда у тебя есть машина, которая во всем мире называется по-разному. Ну, много кто так делает, да. Тот же самый Hyundai Solaris, например, во всем мире называется Hyundai Accent. А Renault Logan — это Dacia Logan, румынская, и никакое не Renault. Просто одна из марок этого, господи, холдинга. Ну, или Datsun. Уж который Ондо и Мидо, хорошая была японская марка, что они сделали с этим Датсуном, это, ну, они сделали из него Гранту. Это тоже никакого отношения, конечно, к Датсуну не имеет. Поэтому вот мне почему-то очень хочется увидеть чего-то свое на «Москвиче». Пускай оно будет по первости нелепое. Пускай оно будет какое-нибудь немножечко липоватое, в чем-то непродуманное, где-то, может быть, будет и ненадежное, но свое. С помощью китайцев, но оригинальный продукт, понимаете, своим дизайном интерьера, с какими-нибудь, может быть, фишками. оно вот, мне кажется, даже покупатель будет воспринимать это как по-другому. Ну и главное, конечно, чтобы оно не стоило запредельных денег. Вот липоватое, не липоватое, любое, что бы там ни производили на этом заводе АЗЛК за 1,4-5 миллиона рублей никто покупать, как вы понимаете, не будет. Так, что у нас есть еще? Нужен супер простой и супер дешевый автомобиль, типа Аки. Можно из комплектующих индийского Баджадж, наверное, так это произносится. Но это такая турбоповозка. Я даже не знаю, с чем это сравнить. На инвалидку, наверное, чем-то похоже. Помните, такая была супер. Ты никогда не видел, как выглядит Баджадж? Да, это вот. Вот они везде ездят, там, в Таиланде, на этих Баджаджах. Кстати, как вариант, а можно его еще электрическим сделать, почему нет? А по поводу Макдональдса, я думаю, что вообще будем с удовольствием ходить в этот Макдональдс, никаких проблем не будет. Технология, она хоть и не наша, но достаточно простая, как организовать труд этих работников Макдональдса. Будем готовить эти суперрусские бургеры, одни биф а-ля руссу будут. Помните, такой был? Будет ничего, кроме биф а-ля русс. И будем сидеть, на балалайках играть, матрешку собирать, биф а-ля русс кушать, и будет так приятно, и вкусно, и хорошо. А еще хорошо будет завтра, когда мы с вами снова услышимся здесь в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша», а потом будут новости на радиостанции «Говорит Москва».